Глава третья. В полночь Лорка ткнулась носом в пляж Абердина, и Строн спрыгнул в мелкую воду, Фен рядом с ним. Часом раньше Тайпен тайно высадил своих людей западнее деревни и расставил их вокруг колодца. Теперь он молча поднимался по пляжу к назначенному в записке месту встречи. Фен нес фонарь. Он заметно нервничал. Луна совсем скрылась за низкими облаками, однако немного ее холодного света все-таки просачивалось сквозь их плотную завесу. В воздухе тяжело пахло водорослями, гниющими на обнажившихся с отливом камнях. Сотни сампанов в узкой бухте напоминали скопище сонных древесных жуков. Зеленоватые блики покачивались на их твердых округлых спинах. Тьму прорезал только свет фонаря в руке Фена. В ночной тишине не раздавалось ни звука, кроме возни рыскавших в поисках пищи собак. Деревня на берегу выглядела не менее зловеще. Добравшись до развилки тропы, Строн стал всматриваться в ночь. Он чувствовал, что из сампанов за ним наблюдает много глаз. Проверив, легко ли вынимаются из-за пояса пистолеты, Строн шагнул в сторону, благоразумно выйдя из круга света фонаря, который Фен поставил на колодец. Тишина стала еще более глубокой. Вдруг Фен замер и вытянул вперед дрожащую руку. За самой развилкой поперек тропинки лежал мешок. Он выглядел как самый обычный мешок для риса. С пистолетами наготове Строн сделал знак Фену идти вперед, не доверяя ему. Фен подчинился, дрожа от страха. Когда они приблизились к мешку, Строн швырнул Фену кинжал рукояткой вперед. «Открой!» Фен опустился на колени и вспорол мешковину. У него вырвался вздох ужаса, и он отпрянул назад. В мешке лежал Скрагер. У него не было ни рук, ни ног, ни глаз, ни языка. Все четыре культи были залиты смолой. «Добрейший вечерок, приятель!» Злобный, леденящий душу хохот у Квока докатился до них откуда-то из глубины ночи, и Строн вскочил на ноги. Ему показалось, что хохот раздался со стороны сампанов. «Что тебе нужно, еще дядя?» — крикнул в темноту Строн. Гортанный голос быстро протараторил что-то по-китайски, и Фен побледнел, потом сдавленно крикнул что-то в ответ. «Что он сказал?»
«Он, Уквок, говорит, я должен ходить туда».
«Стой, где стоишь», — приказал Строн. «Что тебе нужно, Квок?» — прокричал он, вглядываясь в сампаны.
«Тебя живым! Заквемой, клянусь богом! Будь ты проклят! Ты и твои проклятые фрегаты!»
Темные фигуры отделились от сампанов и бросились вверх по холму, вооруженные копьями и абордажными саблями. Строн подождал, пока первый из пиратов будет хорошо виден, потом уложил его выстрелом из пистолета. Немедленно затрещали мушкеты, притаившиеся в засаде команды Строна. Раздались дикие вопли, и первая волна из 20-30 пиратов была уничтожена. По тропинке наверх с криком устремилась новая толпа головорезов. Следующий мушкетный залп разнес их в клочья, но четыре пирата добрались до колодца. Строн зарубил одного, Фен — другого, мушкетные пули прикончили остальных. Вновь настала тишина.
«Чума на тебя, приятель! И на тебя, Уквок!» — проревел в ответ Строн. «Мой флот выходит против льва и дракона! Выбирайся из своей крысиной норы, становись со мной лицом к лицу, и я прикончу тебя сейчас, мразь!» «Когда я тебя поймаю, ты умрешь точно так же, приятель, по конечности в неделю. Этот ублюдок прожил 5-6 недель, но ты будешь умирать целый год, готов поклясться. Встретимся один на один через год, если не раньше».
Снова злобный смех, потом молчание. Строн почувствовал искушение поджечь все сампаны, но он знал, что там сейчас сотни рыбаков, женщин и детей. Он опустил глаза на вспоротый мешок. «Ты понесешь его, Фен!» «Возвращайтесь к Лорке, ребята!» — крикнул он своим людям в окружавшую его темноту. Он прикрывал Фена всю дорогу назад. Когда Лорка достаточно отдалилась от берега, Строн обвязал мешок цепью, прочел над ним молитву и опустил в черную бездну. Он видел, как мешок исчез под водой, оставив после себя маленький кружок морской пены. Строну очень хотелось рассказать Скрагеру о своем прощании с его сыновьями. На Вампо он передал их на руки капитану с письмами к агентам благородного дома в Лондоне, которых он сделал ответственными за мальчиков и их обучение. — Ну что ж, удачи вам, ребятки. Когда приеду домой, я зайду навестить вас.
— Можно мне поговорить с вами, ваша милость, наедине? — спросил маленький Фред, стараясь не расплакаться.
— Конечно, дружок. Пойдем со мной.
Строн отвел его в каюту. Берт, евразиец, забеспокоился, оставшись один, а Упак изо всех сил вцепился в руку Берта.
— Я слушаю, Фред, — сказал Строн, когда они с мальчиком остались одни.
Мой папа сказал, чтобы нам непременно дали правильное имя раньше, чем мы поплывем домой, ваша милость.
— Да, парень, оно значится в ваших бумагах. Я говорил тебе об этом вчера вечером, разве ты не помнишь?
— Прошу прощения, нет, ваша милость, я забыл. Можно нам его снова узнать, пожалуйста?
— Ты Фредерик Макстрон, — ответил он, потому что мальчишка ему понравился, а клановое имя было хорошим именем. А Берт? Он Берт Чен.
— О, — сказал малыш. — Да, теперь я вспомнил. Только почему мы разные, я и мой братец?
— Ну, — ответил Строн, взъерошив ему волосы и вспомнив вдруг с пронзительной болью своих собственных сыновей, которых он потерял. — У вас ведь разные мамы, верно? Вот поэтому и имена разные.
— Да, но мы же братцы, ваша милость, — сказал Фред, и глаза его наполнились слезами. — Прошу прощения, можно нам так, чтобы имя было одинаковое? Чен очень хорошее. — Красивое имя. Фредерик Чен. Хорошо звучит, Тайпен.
Поэтому Строн переписал документы, и капитан заверил его подпись. — Вот, ребятки, теперь вы оба Макстроны. Альберт и Фредерик Макстроны. И они заплакали от радости и прижались к нему, обняв своими ручонками. Строн спустился вниз и постарался уснуть, но сон бежал от него. Смерть Скрагера не шла у него из головы. Он знал, что это была излюбленная пытка у Фанчоя, отца Уквока и деда Упака. Жертве, назначенной к расчленению, давали 3 дня на то, чтобы выбрать, какая из конечностей будет отрублена первой. И на 3-ю ночь к нему подсылали его друга, который тайно извещал его, что помощь близка и спасение рядом. Поэтому несчастный выбирал ту из рук или ног, без которой, как ему казалось, он смог бы обойтись лучше всего, пока не подоспеет помощь. Когда смола заживляла культю, беднягу заставляли выбирать еще одну конечность, снова обещая ему быструю помощь, которая так никогда и не приходила. Только очень сильные люди могли выжить, потеряв 2 конечности. Строн встал с койки и поднялся на палубу. Ветер чуть-чуть посвежел, и пелена облаков стала толще. Луна скрылась полностью. Волнение на море усилилось, но не настолько, чтобы представлять опасность для корабля. — Завтра дождь, мистер Строн, — сказал Кьюдахи. — Да, — ответил он. Строн устремил взгляд на восток, подставив лицо ветру. Он чувствовал, что море неотрывно следит за ним.
«Главная госпожа», — сказала Асам, будя Мэй-Мэй легким прикосновением, — «катер отца приближается». «Лимдин приготовил ему ванну?» «Да, мать. Он поднялся наверх, чтобы приветствовать отца. Ты можешь вернуться в постель, Асам. Мне разбудить вторую мать?» Иэн-Си, свернувшись калачиком, спала в кровати у стены. «Нет, иди спать. Но сначала подай мне щетку и гребень и проследи, чтобы Лимдин приготовил завтрак на случай, если отец голоден». Мэй-Мэй на минуту опустилась назад на подушке, вспоминая то, что рассказал ей Гордон Чен. «Этот грязный убийца, черепаший дерьмо, подумать только, он обвинил моего сына в связи с тайным обществом. Ему заплатили больше, чем достаточно, чтобы он держал язык за зубами и умер тихо. Какой болван!» Она осторожно встала с постели. Первые несколько секунд ее ноги дрожали и подгибались. Потом она перестала качаться и встала прямо. «О, — сказала она, — так гораздо лучше». Она подошла к зеркалу и придирчиво себя рассмотрела.
«Ты выглядишь как старуха», — упрекнула она свое отражение. «Вовсе нет. И вы не должны вставать с постели», — проговорила Йин-Си, садясь на своей кровати. «Позвольте мне расчесать ваши волосы. Отец вернулся. Я так рада, что вам лучше. Вы действительно выглядите очень хорошо. Спасибо, сестра. Его катер как раз приближается». Мэй-Мэй дала Йин-Си расчесать ей волосы и заплести их в косу. «Спасибо, дорогая». Она надушилась и вернулась в постель, чувствуя себя посвежевшей.
Дверь открылась, и в каюту на цыпочках вошел Строн. — Что ты делаешь так поздно? Почему не спишь? — спросил он.
— Я хотела убедиться, что с тобой все хорошо. Твоя ванна готова, и завтрак тоже. Я очень рада, что ты вернулся целый и невредимый.
— Я, пожалуй, посплю несколько часов. Ты тоже ложись, девочка моя, и мы вместе позавтракаем, когда я проснусь. Я предупредил Лимдина, чтобы он будил меня, только если возникнет что-то срочное. Он коснулся ее губ легким поцелуем, немного смущаясь присутствием Йин-Си. Мэй-Мэй заметила это и улыбнулась про себя. Какие все-таки непостижимые люди эти варвары. Строн чуть заметно кивнул Йин-Си и вышел из каюты.
— Послушай, дорогая сестра, — сказала Мэй-Мэй, когда уверилась, что Строн не может ее слышать, — вымойся в душистой воде, и когда отец будет глубоко спать, заберись к нему в постель и будь с ним. — Но главное, госпожа, я уверена, что отец никак не показал своего желания взять меня к себе. Я наблюдала за ним очень внимательно. Если я приду незваный, я... Он может очень рассердиться и прогнать меня, и тогда я сильно потеряю лицо перед вами и перед ним. Ты просто должна понять, что варвары очень отличаются от нас, Йин-Си. У них нет понятия о лице, как у нас. Совсем никакого. А теперь сделай так, как я скажу. Сейчас он примет ванну и пойдет спать. Подожди один час. Потом иди к нему. Если он проснется и прикажет тебе уйти, просто будь терпеливой и скажи... Она перешла на английский. «Главная госпожа послала меня». Йин-Си повторила несколько раз незнакомые слова и запомнила их. «Если это не поможет, возвращайся сюда», — продолжала Мэй-Мэй. «Ты ни чуточки не потеряешь лица, я обещаю тебе. Не бойся. Я много знаю об отце и о том, как он понимает лицо. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы он ходил в эти грязные бордели. Безобразник! Вчера вечером он отправился прямиком в один из них. — О, нет! — воскликнула Йин-Си. — Мы ужасно потеряли лицо, боги! Я, должно быть, внушаю отцу отвращение. Наверное, вам лучше продать меня могильщику. — Ха! — фыркнула Мэй-Мэй. — Уж я бы показала ему, если бы была здорова. — Не волнуйся, Йин-Си. Он ведь даже еще не видел тебя. Говорю же тебе, он варвар. Это отвратительная манера — ходить по притонам, когда здесь есть ты или даже Асам. Я совершенно согласна. О, дурной человек! Они все дурные люди, дорогая, — сказала Мэй-Мэй. Я надеюсь, он так устал, что не прогонит тебя. Просто усни в его постели. С отцом нам приходится все делать очень постепенно. Даже в его годы он еще очень стеснителен во всем, что касается любви. «Он знает, что я не девственница», — Йин-Си гладила голову Мэй-Мэй. «Он пока слишком молод, чтобы ему требовались девственницы для возбуждения желания, дорогая сестра. И слишком стар, чтобы у него еще оставалось терпение заново обучать девственницу искусству любви. Просто скажи ему, главная госпожа послала меня». Йин-Си еще раз повторила английские слова. «Ты очень красива, сестра. Но беги теперь. Подожди один час. Потом иди к нему».
Мэй-Мэй закрыла глаза и, довольная, блаженно расслабилась на постели. Стоя рядом с кроватью, Йин-Си широко открытыми глазами смотрела на Струана. Он глубоко спал, одна рука небрежно вытянулась поперек подушки. Окна были плотно занавешены, и свет раннего утра не проникал в каюту. Йин-Си сняла пижаму и осторожно скользнула под покрывало рядом со Строном. Теплота постели взволновала ее. Она ждала, затаив дыхание, но он не проснулся. Она пододвинулась ближе, мягко положила ладонь на его вытянутую руку и опять замерла. Он по-прежнему не просыпался. Она придвинулась еще ближе, положила руку ему на грудь и оставила ее лежать там, и стала ждать.
Сквозь туманящий сон Строн чувствовал, что Мэй-Мэй рядом с ним. Он вдыхал запах ее духов, ощущал теплоту ее лица, и душу его обнимал покой, потому что лихорадка осталась далеко в прошлом, и она опять была здорова. Они лежали вместе, согретые солнцем, и он физически ощущал исходящую от нее силу и радость жизни. Он спросил, что подарить ей на день рождения, но она просто рассмеялась и тесно прижалась к нему под солнцем, которое было темным, необычным и нереальным, но все же прекрасным. Потом они изо всех сил приникли друг к другу, и он слушал ее счастливое щебетание, а в следующий миг они уже вместе плавали в море, и это показалось ему странным, потому что он знал, что она не умеет плавать. И он изумленно спрашивал себя, когда она успела научиться. Затем они ноги лежали рядом на пляже, соприкасаясь друг с другом всей длиной тела. Потом она начала дрожать, и его охватила паника, что у нее снова лихорадка, но тут появился монах, заскорузлый от крови ряси и с чашкой в руке, и лекарство прогнало лихорадку Мэй-Мэй, а затем наступила тьма. Тучи сомкнулись над ними, и настала ночь среди дня, и Фэн кричал им из глубины волн «Тайфун!», а потом они побежали прочь от этих туч и вместе оказались в постели, далеко от опасности. Он шевельнулся во сне. Наполовину проснувшись, он ощутил прикосновение нежного тела. Его ладонь заскользила по нему, накрыла ее грудь, и он почувствовал, как дрожь пробежала по ним обоим. Он лежал в полутемной комнате на пороге пробуждения. Грудь под его рукой была мягкой, и он чувствовал ладонью набухший сосок. Он открыл глаза, и Инси томно улыбнулась. Строн рывком приподнялся на локте. «Кровь Господня! Какого дьявола ты здесь делаешь?»
Инси, непонимающе, заморгала глазами. «Главная госпожа наслала меня».
«А?» — Строн попытался обрести ясность мысли.
«Главная госпожа наслала меня, Тайпен».
«Что? Мэй-Мэй? Мэй-Мэй? Она что, с ума сошла?» — он показал рукой на дверь. «Ну-ка, давай!»
И Инси покачала головой. «Главная госпожа наслала меня».
«Мне наплевать, даже если тебя послала королева английская. Убирайся!»
Инси надула губы. «Главная госпожа наслала меня». Упрямо повторила она, потом решительно уткнулась головой в подушку и яростно посмотрела на него снизу вверх. Строн расхохотался. Инси ничего не понимала. О, боги! Главная госпожа была права. Варвары — поразительный народ. Но я с этой кровати не уйду. Как он смеет ходить в бордель и заставлять меня терять лицо перед Тай-Тай? Что я, в конце концов, старая ведьма, до которой противно дотронуться? О, нет, Тайпен, я никуда не уйду. Я очень красивая, и я вторая сестра, и вторая госпожа в вашем доме вот так-то.
Клянусь всеми богами, — сказал Тайпен, приходя в себя. Я женюсь на Мэй-Мэй, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни, и чума на них, на всех.
Он откинулся на спину и начал размышлять о том, что он и Мэй-Мэй будут делать дома в Англии. Она станет кумиром Лондона, если только не будет надевать европейских нарядов. Вместе мы устроим английскому обществу хорошую встряску. Теперь я должен торопиться домой. Возможно, мне удастся самому сокрушить министра иностранных дел или блокировать Уэллена. Да, теперь ключ к Гонконгу находится в Лондоне. Итак, домой, и чем скорее, тем лучше. Он повернул голову на подушке и посмотрел на Инси. Только сейчас он по-настоящему увидел ее. Она была очень желанна. Аромат ее духов был столь же изысканным и нежным, как и ее кожа.
Ах, девушка, нельзя так искушать человека, — проговорил он.
Она придвинулась ближе к нему.